мы, может быть, и не собрались бы еще какое-то время печатать эту книгу, а может быть, она никогда не появилась, если бы не случайная находка конца 2015 года. Мы в честь столетия супрематизма инициировали такой курс лекций, цель которых была как бы воспроизвести, реконструировать лекции Малевича в институте. И вот на одну из этих лекций пришли родственники Марьяна Коперницкого. Он был младшим коллегой Малевича, художник, только что выпустившимся из института. И его именно ректор института назначил ассистентом при кабинете Малевича. И вот в ведении Коперницкого было записывать все, о чем говорил и что делал Малевич. Он вел все протоколы заседаний преподавателей, профессоров института. Он конспектировал лекции, семинары, которые проводил Малевич. И все эти документы осели в его архиве, довольно большом, нужно сказать. И то ли они действительно где-то потерялись, то ли Коперницкий просто не хотел или боялся о них говорить раньше, в 70-е, в 80-е годы, когда он еще был жив, и к нему обращались исследователи, в том числе Александр Парнис и Дмитрий Горбачев, то Марьян Юльевич говорил, что ничего не сохранилось, нет, потерялось, где-то пропало. И только уже после его смерти его дочь, которая разбирала архивы, обнаружила там целую подборку материалов, которая касалась Малевича или где упоминалось его имя. И в течение какого-то времени еще эти архивы, в общем-то, оставались у них дома, потому что они не знали, насколько это кому-то нужно, важно, интересно. И вот наш лекторий, он спровоцировал такую мотивацию для того, чтобы принести и предложить нам эти архивы для публикации, что мы, конечно же, немедленно и сделали.
Что самого интересного оказалось в материалах Коперницкого?
Бесконечно интересно, конечно же, это то, что касалось работы Малевича в институте, а именно протоколы заседаний профессоров. И, по сути, Малевич состоял таким методистом или советником, да, по поводу того, каким образом должна быть устроено образование художественное в новом институте. А, как известно, у него был уже довольно большой опыт по созданию новейших таких учебных заведений для художников, начиная с Витебска и заканчивая Гинхуком. Поэтому, видимо, как бы здесь опыт Малевича в Киеве также пригодился. Ну и большой тоже интереснейшей частью архива оказались 5 статей Малевича, 4 из которых никогда раньше не публиковались и являются совершенно новыми оригинальными его текстами.
Давайте остановимся сначала на работе в Киевском художественном институте. Малевич предложил обучать учеников всем направлениям в искусстве, которые существуют. Было ли это чем-то новым в то время?
Педагогическая концепция Малевича, она у него вот как-то называется так условно живописная диагностика, да, и он немножечко так ассоциирует процесс образовательный с медицины, то есть он называет там студенты, это у него пациенты, которым нужно диагностировать болезни, это определенный изм или склонность к определенному виду искусства. А на самом деле у Малевича эта метафора, такая медицинская, встречается и раньше, еще в начале 20-х годов, то есть в принципе он использовал этот метод, наверное, еще с Витебска. Это было действительно его ноу-хау, то есть его подход, его разработка, и ее с ним разделяли его там ближайшие соратники, коллеги, ученики. Но это не было общим местом, и другие преподаватели в других вузах, в том же ФУТМАСе, каждый использовал собственную какую-то методику. Ну, не забываем, что это время тотального эксперимента, и, в принципе, каждый изобретал собственную систему и в педагогике в том числе. И действительно, Малевич вот эту свою концепцию впервые воплотил в Витебске, да, потом в Ленинграде, и вот в Киеве уже в самом конце 20-х, наверное, немножечко, скажем так, со своими особенностями, которые именно здесь формировались, которые здесь как-то были уже доработаны, потому что действительно сейчас уже все ближеведы и искусствоведы, которые ознакомились с этими материалами, говорят, что это действительно очень интересные материалы, которые позволяют составить целостное представление о педагогике Малевича, которая еще не в полной мере изучена, не в полной мере исследовано. То есть это вот как раз сейчас самый интересный, актуальный такой вопрос для нас, ученых. Поэтому можно сказать, что в Киеве это были свои какие-то особенности, но это было воплощение метода Малевича, который он уже развивал на многих лет.
Тогда интересно то, что он предложил довольно демократический такой подход к художественному образованию практически за несколько лет до того, как в Советском Союзе был объявлен главный художественный стиль – это соцреализм, который, в общем, все это перечеркивал.
Киев Киеве, как и везде, в остальных городах в Советском Союзе, конечно, с началом 30-х такая прошлась метла, скажем так, да, которая вымела все, что происходило в бурных 20-х, все это вычистили и всячески пытались скрывать в дальнейшем, начиная от того, что просто уничтожались работы и преподаватели, и студентов, собирались такие спецфонды, которые должны были быть полностью уничтожены. Конечно же, запрещались все эти методы преподавания и уничтожались архивы, об этом всем нельзя было даже говорить. Но, тем не менее, рукописи не горят, идеи в том числе. И вот в Украине, по крайней мере, в 60-е годы сформировалось такое течение второго авангарда, которое еще известно как шестидесятничество или художники-шестидесятники, которые очень во многом обращались к этим идеям авангарда по воспоминаниям, по работам, которые просто делались в стол, да, никогда не экспонировались, не публиковались, но, в принципе, передавались или показывались коллегами, коллегам, художниками одними другим, и, в принципе, эти идеи жили. В частности, вот, например, в Украине сформирована была такая Харьковская конструктивная школа, представители ее самый известный, яркий Василий Ермилов, который очень много опирался именно на супрематические идеи Малевича. Но нужно сказать, что, конечно, эта школа не получила нужного развития, и на сегодняшний день в Киевском художественном институте, который сегодня называется Национальная академия изобразительных искусств и архитектуры, больше живы идеи соцреализма 30-х годов, чем идеи авангарда конца 20-х. Вот это тот факт, с которым мы вот сталкиваемся сегодня.
Вы еще упомянули о том, что частью архива Марьяна Карпеницкого было и 5 статей Малевича, которые до этого не публиковались. Что это за материалы, о чем эти статьи? Они, я так понимаю, опубликованы в книге.
Да, все, что было обнаружено в архиве Крепендитского, что касалось именно Малевича, все опубликовано. Ну, и из 5 статей 4 не опубликованы были ранее. Одна была опубликована в 30-м году в киевском журнале «Альманах Авангард», но она была опубликована в украинском переводе и в довольно сокращенном виде, в то время как оригинал на русском довольно гораздо больше и более объемный. Тоже интересно было наблюдать, собственно, как работала в 30-м году уже цензура. Остальные 4 статьи во многом касаются художественного образования в Украине и в Киеве непосредственно. В частности, вот одна из статей касается анализа формально-технических дисциплин института. Это была такая статья, которую заказали Малевичу преподаватели, администрация института. И вот, в общем, он анализирует систему образования, такую начальную систему образования, базовую, первых 2 лет. И еще одна статья, которая касается одновременно художественного образования и кино, это художественное образование в кино, оно так и называется. Это именно в ней Малевич обращается еще раз к анализу творчества Дзигевертова и Эйзенштейна и сравнивает кино и станковую живопись. И это является 6-й статьей Малевича, посвященной кинематографу вообще в целом в его теоретическом наследии. И вот еще интересно как раз продолжение этих вещей, как раз в статье «Архитектура, станковая живопись и скульптура», он как раз очень интересно анализирует взаимосвязь 3 видов искусства на примере киевской школы. И вот там даже такая завуалированная апелляция к конфликту, который был в Киевском институте, когда, например, было 2 школы, Михаил Бойчука и таких более традиционных художников национального стиля. И вот это была такая довольно большая конфликтная ситуация, там преподаватели не разговаривали друг с другом, студенты дрались за это. И вот Малевич апеллирует к этой ситуации в своей статье, да, и критикует Бойчука за то, что тот обращается к архаичным формам, в частности, к фресковой живописи, и обвиняет его в том, что вот он как бы обращается к монастырской тишине, то есть к чему-то, что уже отошло, что сейчас время как бы шумной толпы и улицы, а не какой-то там тишины закрытых монастырских стен. А вот это было очень интересно, и в принципе это было как бы его довольно новый взгляд, новое размышление.
Помимо участия Малевича в обучении в Киевском художественном институте и помимо статей и лекций, которые он читал, состоялась еще и выставка. Это был уже конец его 2-летнего пребывания в Киеве, состоялась выставка его работ, и на этом сотрудничество закончилось. Что произошло?
Это было интересно, на самом деле, потому что киевский период Малевича, хотя он не переезжал полностью в Киев, он здесь бывал наездами, и это известно как бы и по протоколам, и по письмам, которые у нас опубликованы, что он здесь проводил где-то половину своего времени, то есть от 10 до 14 дней каждый месяц он приезжал в Киев и работал здесь. И в одном из тоже поздних писем он писал, что у него было намерение переехать в Киев полностью, и он хотел вот как раз во второй половине 30-го года забрать семью, семью, учеников и, в общем, базироваться уже здесь. Но политическая ситуация резко изменилась. Как раз политика украинизации, которая позволила такому развитию авангардного искусства, в частности, в стенах Киевского института, развиваться и жить, была закончена. И все, кто, в общем, активно принимал в этом участие, устранили от администрации, уволили ректора ВРОНУ, уволили большую часть прогрессивных профессоров. В скором времени Николая Скрипника, который был наркомом образования, который, собственно, в общем, опекал очень сильно всю эту ситуацию на высшем уровне, его просто довели до самоубийства, он застрелился прямо во время заседания. И, в общем, таким образом вся история украинского возрождения, так называемого, да, украинского авангардного искусства, которое достигло своего пика как раз в середине 20-х годов, в середине, в конце 20-х годов, она заканчивается очень печально серией самоубийств, убийств, расстрелов, репрессий и, в общем, полного уничтожения, вплоть до стирания вообще даже памяти об этом прекрасном периоде.
А Малевич из Киева уезжает в это время, я так понимаю?
Малевич заканчивает летний семестр 30-го года, потом летние каникулы. Вот в летний период происходят все эти административные изменения, увольнения и так далее. В сентябре 30-го года, как известно, Малевича в Ленинграде арестовывают. Его арестовывают по обвинению в шпионаже, да, и в течение нескольких месяцев держат его в камере. И в декабре, после того, как его освободили, вопрос с Киевом уже был не актуален, потому что уже было слишком очевидно для Малевича, что в Киеве его уже никто не ждет.